Лидия Чарская. Записки институтки. Часть пятая.
Очнулась я в дартуаре на моей постели. Около меня склонилось озабоченное знакомое лицо нашей немки.
«Лучше тебе, девочка?» — спросила она.
«Может быть, не свести ли тебя в лазарет или подождем до утра?» В голове моей все путалось. Страшная слабость сковала члены. Я вся была как разбитая.
«Где Нина?» — спросила я классную даму.
«Зи шляфт, блей прюих». «Она спит, будь покойна», — строже произнесла Кис-Кис, и, видя, что я успокоилась, хотела было отойти от моей постели, но я не пустила ее, схватившись за платье.
«Фрейлин, что же это было? Что это было, ради бога, скажите?» Испуганно вырвалось у меня при внезапном воспоминании о белой фигуре.
«Думай, киндер!» — совсем уже сердито воскликнула редко сердившаяся на нас немка. «И что выдумали? Если б не я, а кто другой дежурил? Ведь вам бы не простилось, вас свели бы к маман, единицу за поведение поставили бы», — хорохорилась немка.
«Да, мы знали, что вы не выдадите фрейлин, оттого и решились в ваше дежурство», — попробовала я оправдываться.
«И не мы, а она», — сердито поправила она меня, мотнув головой на княжну спящую или притворяющуюся спящей. «Это вы мне, значит, за мою снисходительность такой-то сюрприз устраиваете?» «Данки зэр!»
«Простите, фрейлин».
«Ты что? Ты курица!» «А вот орленок наш и думать забыл о своем проступке».
Лишь только она скрылась, я приподнялась на локте и шепотом спросила. «Нина, спишь?» Ответа не было. «Ты спишь, Ниночка?»
Немного громче позвала я. Новое молчание. Я посмотрела с минуту на милый личик, казавшийся бледнее от неровного матового цвета рожков. Потом, зарывшись с головой под одеяло, я заснула крепким и тяжелым сном. Проснулась я от громкого говора институток. Кто-то кричал, ссорился, спорил. Открыв глаза, я увидела Нину почти одетую, с бледным, нахмуренным лицом и сердитыми, глядящими из-под лобья глазами. «Никогда и ничем я не хвасталась», — холодно и резко говорила она крошке. «Оправдываться ни перед тобой, ни перед классом не буду. Я не струсила и шла на паперть одна. Больше я ничего не скажу и прошу меня оставить в покое».
«Ниночка, в чем они тебя обвиняют?» — встревоженно спросила я моего друга.
«Ах, оставь, пожалуйста, меня! Ты мне только испортила все-все!» С сердцем и горячностью воскликнула она и, круто повернувшись, отошла от кровати. Я видела ее ожесточенное выражение лица, слышала ее холодный, недружелюбный голос, и сердце мое упало. Как жестоко и несправедливо было ее обвинение. Я быстро оделась, еле сдерживая накипавшие в груди слезы, и пошла искать Нину. Она стояла у окна в коридоре с тем же сердито нахмуренным лицом. «Нина!» — подошла я к ней и положила на плечо руку. «Уйди! Не зли меня! Из-за тебя, из-за твоего глупого вмешательства они, это Маркова и Иванова, издеваются над моей трусостью! Уйди!»
«Ниночка!» — растерявшись, произнесла я. «Сейчас же пойду и скажу им, что ты ничего не знала, что я сама прокралась за тобой!»
«Этого еще не доставало!» — вспыхнула она гневом и даже силой топнула ножкой. «Уйди, пожалуйста, ты ничего умного не придумаешь! Ты меня только злишь! Я видеть тебя не хочу!»
И она почти с ненавистью взглянула на меня и резко повернулась ко мне спиной. Все было кончено. Точно что-то перевернулось у меня в сердце. Нина, моя милая Нина, мой единственный друг, разорвал со мной тесные узы дружбы.
Опустив голову, молча двинулась я назад в дартуар, чувствуя себя бесконечно одинокой и жалкой.
«Мамочка!» — рыдала что-то внутри меня. «За что? За что?» Ты не слышишь, родная, свою девочку, не знаешь, как ее обидели. И кто же самая близкая, самая любимая душа в этих стенах? Ты бы не обидела. Ты не обидела ни разу меня, дорогая, далекая, милая. Дойдя до своей постели, я повалилась на нее и, скрыв лицо в подушках, зарыдала горько, неутешно, стараясь заглушить мои рыдания. Вдруг чья-то маленькая ручка коснулась меня. «Нина!» — мелькнула в моей голове. «Нина! Она раскаялась! Она пришла!» И счастлива от одной этой мысли я подняла голову
и отшатнулась. Но это была не Нина. Белокурая крошка стояла передо мной и улыбалась приветливо и ласково.
«Ты поссорилась с Джавахой?» — спросила она меня.
«Нет, я не ссорилась. Я не понимаю, за что рассердилась Нина и прогнала меня. Мне это очень больно».
«Больно?»
И красивое личико крошки исказилось гримаской. «Ну так пойди, проси у нее прощения, может быть, она и простит тебя». Эти ее слова точно хлестнули меня по душе. Хитрая девочка поняла, чем можно поддеть меня. Во мне заговорило врожденное самолюбие, гордость. «В самом деле, что за несчастье, если княжна дуется и капризничает?» — подумала я. «Чего я плакала, глупенькая? Точно я в самом деле виновата. Не хочет со мной дружить? Так и бог с ней!» И я постаралась улыбнуться.
«Ну вот и отлично!» — обрадовалась крошка. «Охота было портить глаза. Глаза-то одни, а подруг много». «Да вот, чего откладывать в долгий ящик? Хочешь быть со мной подругой?»
«Я, право, не знаю», — растерялась я. «Да ты ведь с Маней Ивановой, кажется, дружна. Так что же, это не помешает нисколько? Мы будем подругами втроем? Будем втроем гулять в перемены? Я в середине, как самая маленькая. Ты справа, Маня слева. Хорошо?» Теперь как-то все потрое подруги. Это называется в институте триумвират. Ты увидишь, как будет весело.
Я не знала, что ответить. Крошка была враг Нины. Я это отлично знала, но ведь Нина первая изменила свое слово и прогнала меня от себя, а крошка успокоила, обласкала, да еще предлагала свою дружбу. Что ж тут думать, о чем? И, не колеблясь ни минуты, я протянула ей руку. «Хорошо, я согласна». Мы обнялись и поцеловались. Позвали Маню Иванову и с ней поцеловались. Триумвират был заключен. Началась новая жизнь, новые друзья, новые разговоры, новые тайны. Крошка и Маня Иванова, в особенности же первая, целиком завладели всем моим существом. Я невольно подпадала под влияние Марковой, умевшей, несмотря на ее детские годы, подчинять меня своей воле. Что была в сущности крошка, я не могла докопаться никаким образом. Очень неровно, минутами страшно капризная, настойчивая, любившая властвовать и очень метко подмечая чужие недостатки, издеваться над ними, она, однако, считалась одной из лучших воспитанниц. Классные дамы любили крошку, относя ее к числу парфеток, лучших учениц класса. Зато подруги единодушно ненавидели Маркову, называя за глаза фискалкой. Ее дружба с Маней Ивановой заключалась в полном подчинении последней крошке. Маня была добрая, славная девочка, имевшая один страшный недостаток, по мнению институток, она любила поесть. Второй слабостью Мани было обожание крошки.
«Лидочка! Прелесть!» — говорила она мне, пережевывая кусок чего-нибудь и вся сияя удовольствием. «Они ее не понимают и дуются. Да ты вот подружишь с нами подольше, и тогда сама узнаешь».
Не знаю цели, заставлявшей крошку так ухватиться за меня, но думаю, что она руководилась местью к княжне, которую считала своим злейшим врагом. С первых же часов моей новой дружбы я поняла,
что сделала непростительную ошибку. Холодная и эгоистичная крошка, ничего не делавшая спроста, и веселая сладкоежка Маня не могли мне заменить моего потерянного друга. А ссора с Ниной вышла нешуточная. Она сидела на уроках на одной со мной скамейке, ходила в одной паре и спала подле. Но я видела, как это стесняло ее. Она отодвигалась от меня на самый кончик скамейки, за обедом передавала тарелки не через меня, а за моей спиной. Не ходила со мной под руку в паре, как это было принято. Приходя в дартуар, она ложилась скоро-скоро и засыпала, еще до спуска газа, как бы боясь разговоров и объяснений с моей стороны. К довершению всего Нина подружилась с Бельской, разбойником класса, и была постоянной ее спутницей и соучастницей в проказах.
Вы слушали пятую часть повести Лидии Чарской «Записки институтки». Читала актриса Полина Красавина. Над передачей работали звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Александра Медведкина, режиссер Юлия Новикова. Продолжение следует.